Имена. Поверх времен.
Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Авторская программа Леонида Варебруса
«Имена. Поверх времен».
Узри радио.
Я приглашаю вас в старинное рязанское местечко, известное также по летописям и как княжеское село Нерское, и как град Шилов. В домонгольские времена именно тут был древнерусский городок Нерск. И все вблизи Пьяного леса на правом берегу Оки. Олег Дебриков, историк.
Здесь находилась древнейшая артсанская культура или Артания. То есть это, наверное, один из древнейших арийских центров переселенцев из Ирана, Индии и тех народов, которые принесли цивилизацию, колесо человечеству подарили и построили именно свою цивилизацию. И именно в Окско-Заокском регионе. Ну, вообще, на самом деле, его называют Рязанско-Окский регион. Это Рязанско-Окская цивилизация, которые здесь проживали, в частности, арийской цивилизации. Они мирно уживались и с финно-угорцами, и с мордвой. Ну, в частности, есть по некоторым данным, это морда. Морда или морда, так сказать, одна из национальностей довольно-таки воинственных. Татары, которые приходили сюда, это конец 12-го, начало 14 века, татаро-монгольское завоевание, или, как сегодня принято говорить, монголо-татарские завоевания и так далее. Но я хочу сказать несколько слов о древних артах, которые здесь проживали, которые дали местному региону кованые мечи, автономную культуру. Эти же арты составляли римские легионы, служили в Древнем Риме, возвращались сюда и приносили с собой артефакты, которые находят в огромном количестве на этой благословенной земле. И новых исследователей ждут новые открытия. Посмотреть все вот эти артефакты, все эти археологические раскопки можно в местном краеведческом музее, в который мы сейчас и направляемся.
По дороге в Шилово, или как когда-то в домонгольские времена на его месте городок Нерск, заедем на летние еще раскопки местных археологов в городище Старая Рязань. Это километр в 40 от самого Шилова, чтобы взглянуть на пока не занесенные курганы, около которых сегодня оказался наш гид по юбилейной экспозиции в 50-й год создания музея профессор Александр Гаврилов. Не сидится дома, ну а 50 лет и для музея, и для археологии или истории мгновение. Вот для тех, кто этим увлечен, порой вся жизнь и тысячи лет у найденных ими раритетов.
Мы находимся с вами на городище Старой Рязани, около, собственно говоря, начала Южного городища, которое было заселено в XII веке. По тем временам это крупный город, больше, чем Лондон, по-моему, того времени, и, по-моему, даже больше, чем Париж. То есть, фактически, это действительно рязанские Помпеи, такие русские Помпеи, потому что татары ворвались через Пронские ворота новые. Есть Пронские старые ворота и новые ворота. И вот через новые Пронские ворота татары ворвались как раз на территорию города. Но на тот момент, когда они взяли город, уже 2/3 города сгорело. Потому что монголы широко использовали зажигательные различные снаряды. Как бы считается, что у них уже и порох был. И фактически этим вот тактическим превосходством они, конечно, деревянные вот эти города щелкали как орехи. Первым городом, как раз разоренным, была Старая Рязань. А в 11-12 веке, когда, собственно говоря, за валами город располагался там, вот здесь был курганный могильник. Ровик курганный видно, вот там еще один. А вот здесь вот очень интересный комплекс представлен. Видно ровик курганный вокруг кургана, то есть отсюда брался как раз песок для того, чтобы сделать насыпь. Под ней было совершено основное погребение взрослого человека, вероятнее всего женской. Вот в этой ямке был погребен ребенок. Среди многих археологов существуют такие, ну, буквально заблуждения, что в древности к детям умершим относились как чуть ли не к домашним животным, закапывали под порогом или где-то еще. Археологически эта традиция не прослежена. И напротив, мы вот этот вот обряд дозахоранивания, когда к взрослому человеку дозахоранивали умершего ребенка, для того, чтобы на том свете он заботился о нем, ну и приглядывал за ним. Да, вот мы стоим около кургана, то есть на бровке его. Мы видим раскоп столб, к сожалению, уже размыто. Вот эти ямки, они маркируют древние ямы. То есть здесь были столбовые конструкции. Возможно, вот это вот край какого-то жилища, потому что бревна не сруб складывались, а на столбах фиксировались. То есть вот так вот лежали бревна крест-накрест. А вот сюда вот, вероятнее всего, уходила стена. Шла вот в эту сторону, а вот это понижение... То, что иногда как бы неправильно интерпретируют как полуземляночное жилище, это на самом деле погреб. Это то ли зерновая яма, может быть, для коллективного хранения. В ней вот в стенке очень хорошо видно угли и обмазка глиняная, это печь. Черным видно слой пожарищ. Возможно, это как раз 1237 год какое-то сооружение здесь было, которое сгорело. Соответственно, в яму все провалилось, и там вот, собственно говоря, так осталось. 60-80 сантиметров культурный слой, а то, что уже глубже идет, это углублено в культурный слой. Вот погребение еще одно. А вот это венчик сосуда. Вообще керамики как бы много. Посмотри, иди сюда. Рыбий позвонок. То есть они кушали рыбку. Соответственно, ясно, что рядом с печкой, где варили уху, позвонок, естественно, это 13 века или 12-13 века. Это жилище, которое, возможно, как раз и погибло во время Батыева нашествия. Вон фрагменты керамики опять же валяются. Раскоп не закончен, просто начинается зима. Вот. На следующий год это будет продолжено и будет сведено. Дело в том, что Старая Рязань, она входит как бы в число городищ, где фрагменты письменности найдены, в том числе берестяная грамота. Вот под крестом внизу на Подоле, там был так называемый мокрый раскоп. Ну и, в общем-то, наши ребята шиловские там как раз работали. И вот мой кружковец был Ваня Игнашкин. Он нашел как раз первую старорязанскую берестяную грамоту. Вот. Ну, в итоге там несколько букв как бы сохранилось. Прочитать текст не читай. Насколько я знаю, сейчас она в Рязанском музее как бы выставлена. Вот, вообще, надо сказать, что раскоп был очень интересный. Там было очень много янтаря. Вероятнее всего, янтарная мастерская находилась. Вот. А также там была найдена нефритовая печать с именем Тамерлана. В общем-то, это уже печать, естественно, после монгольского времени. То есть, в принципе, жизнь на Старой Рязани не прекращается. Не надо забывать, что в Борисоглебском соборе рязанских князей хоронили вплоть до Олега Ивановича Рязанского, который первый похоронился в Солочье. То есть, фактически, до XIV века Старая Рязань играла какую-то политическую роль. Может быть, уже не такую яркую, конечно, как в домонгольское время, но, тем не менее, люди здесь жили. Ну, и вплоть до XIX века вот там был Борисоглебский собор, рядом была школа. Я разговаривал еще с женщиной, которая училась в этой школе, и, говорит, в церковь заходили молиться, чтобы двоек не ставило.
Именно поверх времен.
Когда в нынешнем Шилово с 1388 года проходишь мимо старинной Успенской церкви, построенной академиком Императорской академии художеств и рязанским губернским архитектором Николаем Ильичем Воронихиным, племянником создателя легендарного Казанского собора в Санкт-Петербурге Андрея Воронихина, вдруг начинаешь понимать всю удивительность и непредсказуемость нашей истории. Ну, казалось бы, в каком-то селе, про которое сегодня мало кто знает даже в Рязанской области, пожалуйста, архитектурный шедевр, которым не каждый крупный город может похвастать.
Село Шилово, Шилово-Тош, как его раньше называли, расположено на берегу реки Оки, и из окладной книги 1676 года мы с вами можем почерпнуть, что здесь находился ветхий храм, приходских дворов было 10, 3 двора бобыльских, один священник Михаил, ни пономаря, ни причетника, никого, в общем-то, нету. Потом постепенно ветхую церковь разобрали, а новую послали прошение, чтобы построить. За постройку храма взялся местный помещик Алексей Калемин. Но поскольку его имущество было заложено и денег катастрофически не хватало, только через 4 года, в 1850 году, началось строительство храма, И тоже не до конца, потому что на крышу опять средств не хватает.
Мы стоим около церкви.
1856 года расписывалась Хошумовской художественной мастерской. Строилась земством, строилась на деньги крестьян села Шилово, купечества, мещан. То есть это, в общем-то, помирное такое сооружение. Ровно как и то здание, в котором мы с вами находимся. Видите, где окна, фигурные начинаются. Да, да, да. Вот это вот как раз 120 лет. Лет ему, этому зданию, там кирпичные полы.
А дальше больше. Древние арды, финно-угорский народ, рязаноксская культура тоже тут, в Шилово. Еще на миллион лет назад и, пожалуйста, мамонты. А стрелы и дротики уже скифских времен, сарматской культуры, римские монеты, редкие клады, россыпи янтаря, куфические монеты 9-10 веков, более ранних времен, берестяные маски, убранство коня, дошедшее, вдумайтесь, к нам из 2 века до нашей эры. Здесь, а перескочив на несколько десятков столетий, в недавнюю еще историю узнаем не только про шиловских, но и про получивший дворянство в 1556 году род Масоловых, создавших в этих краях сначала чугунно-литейный, а в 1740-м железоделательные заводы. Пушечные ядра, бомбы, картечь были отсюда, как и удивительные доспехи. А Ленины, помните «Войну и мир»? А Гумилевы? Все вместе от древних артефактов и раритетов собрали вместе Гавриловы. Сначала Андрей Николаевич, а теперь Александр Петрович. Впрочем, сотрудничество с Академией наук, участие в археологических экспедициях – тоже итог увиденного.
Сзади меня располагается знаковое место для нашего села. Город Неринск берет свое название от финно-угорского названия «Нерь», что в переводе с мордовского означает «мыс». Если вы посмотрите на слияние Оки и Старичного русла, то, в общем-то, по своей форме остров образует как бы клюв. И вот нерь, вытянутый как птичий клюв, по сути дела и дает название древнему городу Нерск. По местной легенде, селение на месте древнего Неринска возникло следующим образом. Жила в соседнем селе Барке мордовская княжна Парява, а в Шилове жил некий богатырь Паряй. Полюбили они друг друга, но родственники невесты были против этого брака. Нагнали они молодых, значит, порубили. Вот Парява вырвалась, утопилась в Паре, с тех пор та речка стала называться таким образом Пара. Вот. А Паряй дополз до родников, текущих здесь из земли, которые, значит, по легенде обладали чудотворными способами, омыл раны, раны на нем чудесным образом закрылись, и вдруг увидел он, что чудесным образом против течения плывет по речке икона Успения Пресвятой Богородицы. Был он мордвином, поднял он эту икону, уверовал, построил на этом месте часовню, а со временем вокруг часов и выросло селение Нерское. Собственно говоря, мы находимся с вами посреди посада города Неринск. Сам город Неринск располагался, детинец сзади нас. А здесь, в общем-то, жили ремесленники, рыбаки, крестьяне. Церковь сюда была перенесена уже впоследствии, естественно. Вот. И впервые город Нерск упоминается в 1147 году в связи с походами Святослава по Оке. Сказано, что Святослав впереди Оку у Неринска и ста. То есть, в общем-то, он поджидал половецкое посольство. Вот, то есть, соответственно, упоминание одновременно вместе с Москвой. Впоследствии город Неринск был разрушен татарами. Ну и селение Нерское вместе с храмом как раз Успения Пресвятой Богородицы и пределами Святой Екатерины и Николы, которые и поныне сейчас у нас храм наш украшают, жалуются боярину Шиловскому. С тех пор селение наше называется Шиловское, а потом и Шилово.
профессор Александр Гаврилов, Шиловский музей.
Имена поверх времен.
Да, это череп ископаемого быка, в общем-то, ему около 20 тысяч лет. Его нам передали из Боровской школы. Когда вез назад, вез его в рюкзаке, зацепив за лямки. То есть рога торчали по бокам в виде такого некого авианосца буквально. А ехал-то я назад на электричке. В электричке народ пришел в безумный восторг. Но главное, меня поразил один дедок, который ко мне подошел и говорит: ты думаешь, я поверю, что ты такого завалил? Я говорю: дедушка, да я и не говорю, что я его завалил. В общем-то, это вот я из школьного музея везу. Нет, таких у нас давно уже не водилось. Засечная черта у нас здесь проходила, на самом деле. Она клином вот проходила буквально в 4 километрах отсюда. Засечный курган располагается уже вереница. Вообще всегда край был воинский. Вот уже проходя по музею, я вам расскажу.
Вот и пойдемте.
Пойдемте.
Сразу.
Добро пожаловать в наш музей.
Все.
Музей был построен методом народной стройки, без копейки средств.
Ну, как в свое время Цветаевский музей.
Да, конечно.
Мамонт тут у вас это.
Мамонты у нас тут водились в огромном количестве. Вот подлинные кости мамонта.
Правда, между прочим, от 30 до 100 тысяч лет до нашей эры. Часть бивня, зубы, кости мамонта.
Вот. Дело в том, что все время целый череп мамонта от нас ускользал. То, значит, найдут, его завалит землей, то его в воду он уходит. И в результате чего вот у нас фрагменты были и зубов мамонта, и бивни мамонта. И, по сути дела, вот эти все экспонаты, это ведь где-то кто-то находил когда-то, где-то мы что-то находили в экспедициях. Ну, у нас есть носорожек, у нас есть два бизона настоящих. Они водились здесь в огромном количестве. Вот эта вот кость шерстистого носорога была найдена буквально в 300 метрах отсюда, при рытье колодца. Мезолит – это средний каменный век, неолит – новый каменный век. Мы рассказываем о всех периодах нашей истории рязанщины. Мы, в общем-то, анимированный учебник истории Рязанской земли. Но вместе с тем у нас есть вот раздел сравнительной археологии. Он, то есть он позволяет, это одна из дореволюционных коллекций к нам попала.
Каким сюда. Образом?
Она в семье одного интеллектуала передавалась из поколения в поколение. И когда он передал нам ее в музей, оказалось, ну, в общем-то, Дания, Урал, берега озера Байкала, Куневская культура.
А здесь вот я смотрю топор с изображением солнечного бога войны. Наконечный.
Трехглазый бог войны. Как раз с берегов озера Байкал, это из моржового клыка изготовлен топорик. Дело в том, что музей у нас краеведческий, и возникла идея внутриэкспозиционного раздела сравнительной археологии. То есть мы сравниваем каменный век нашей местности и каменный век Евразии.
Смотрю, что у вас написано. Неолитические памятники 4-2 тысячелетия до нашей эры на территории вот Шилова. А и вы посмотрите, сколько.
Огромный.
11 значков. У села Березово, у села Ирицы, у села Ладышкино.
Ну,
у села Куземкино.
Понимаете, мы же более 100 километров по Оке, по течению Оки занимает наш район. И поэтому здесь, на территории нашего района, несколько археологических зон сгруппировано, которые, в общем-то, от палеолита древнего каменного века до средневековья дают памятники.
Я смотрю, железный век, пожалуйста.
Вот, железный век. Рассказываем о всех процессах формирования контактов со скифским миром. Зеркало вот скифское висит, в которое, может быть, какая-то красавица смотрелась.
А правда, это кинжал какой-то. Вот
Атинак маленький. В свое время проходила экспедиция Института космических исследований, и они случайно наткнулись на эту монету. Это в настоящий момент наиболее северная находка пантикопейской монетки. Да, на территории нашей страны вообще.
Посмотрите, тут и накладки от головного убора. Львы, да, вот эти вот?
Да, вот эти львы. Большая часть коллекции у нас опубликована в научных. Эти вот накладки, дело в том, что это инсигнии, то есть символы власти, где-то первой половины 7 века нашей эры. Вообще, это часть композиции Даниил с орвами во рву. Как ни странно, вот это очень важная находка, вы не зря к ней привлекли свое внимание, потому что она связана с проникновением христианства в нашу местность, поскольку это, в общем-то, атрибут царской власти,
ну,
это
да,
атрибут
да,
государственности, да. Это атрибут христианства. И фактически рязановская культура, фибулы, шейные гривны, поясные украшения.
А шейная гривна, как будто сейчас снимай. какой-нибудь красавица, раз так?
Да, на шею можно надеть копья, мечи. Меч был фактически у каждого третьего, пятого воина. То есть это была очень воинственная культура. Каждый мужчина был обязательно имел дротик, боевой топор.
И вот кинжал. Кинжал. Это третий, пятый век нашей.
Да, и на рубеже второго и третьего века нашей эры произошел колоссальный процесс, о котором, к сожалению, наша история вот зачастую умалчивает. С территории Зауралья, в общем-то, саргасские племена, так называемые, начали продвижение через всю Евразию. Они перешли Волгу, прошли через Поочи, двинулись до территории современной Финляндии, смешались с готами, вернулись сюда, и здесь в среднем Поочи образовали варварское королевство, которое, в общем-то, на манер империи Алариха. При описании империи Германариха народы Морданс и Меренс также упоминаются, в общем-то. Потому что сенсации надо искать у себя дома, не надо ехать за ними в Египет или на китайскую стену. Троя, она где-то вот под нами лежит.
Русская Троя, конечно.
В 300 метрах нашли кусок мамонта.
Естественно.
А вот это вот, посмотрите здесь, это уже реконструкция, да?
Это реконструкция костюма 5-6 века воинского. В свое время в Финляндию нас приглашали с ней.
Рязанцы, между прочим,
да,
я вижу.
Они, кстати говоря, начали после этого вот как раз разработку вот этого вот сампо-центра. И, по сути дела, фактически, вот это воинский костюм межнациональный. То есть в это время на территории Восточной Европы складываются транснациональные такие воинские формирования. Задача которых — нападение на ближних и дальних соседей, на Византию, Рим. И, по сути дела, вот эти вот союзы легли в основу Руси. Ведь вспомните, что такое Русь? Русь – это служение.
Есть и чуть.
Да.
Два племени.
Да, естественно, все правильно. Приходит татарский хан: я буду служить Руси, значит, будешь русским дворянином. Литовский дворянин, значит, шляхтич приходит, тоже становится русским. И вот русский – это право выбора. Правослужение. И вот как раз вот на основе финно-угорского вот этого государства огромного и зародилось то, что мы называем Русью. А, в общем-то, кто ты по национальности, было неважно абсолютно. Этот воинский союз, вот, о котором мы сейчас говорим, они говорили на разных языках, они одевались по-разному, но, попав в единый котел, они смешались и дали толчок Руси. Ведь Русь-то, ведь фактически, она же здесь вот формировалась.
Ну,
северо-восточная Русь, Владимирщина, та же самая Москва.
Вернемся вот к этим интересным вещам.
А женский костюм, вот он напротив, был аутентичен. Характерен для рязанщины. Вот видите, у пояса скальп приторочен.
Ну, это беленка же, в принципе, сама.
Да, это выбеленный лен.
Я не знаю, как раньше это воспринималось, но сейчас вы посмотрите солнце, вот этот вот круг. Это же из чего сделано?
Ну, они делали из меди, из серебра, из позолоченной меди.
Ну, удивительно, вот этот пояс.
Дело в том, что костюм был космогонического значения.
От всего понемножку.
В общем-то, это целый мир. Женщина воспринималась, поскольку она дает начало жизни новому человеку, она воспринималась как целая вселенная. И здесь мы видим трехчастное деление мира. То есть верхний мир с зигзагами, молниями и с ниспадающими с него струями дождя.
Вот эти нити от головного, это из-за металла, сделаны на конце как колокольчики.
Колокольчики, которые шумели при движении, гремели, громыхали. Это шумящие украшения.
И наверху видите вот эти пластинки.
Здесь родство с сарматами у них прослеживается. Потому что, в общем-то, вот саргасская культура, о которой мы говорили, она была сарматской.
Все рассказать невозможно. Мы просто берем самое начало. Вот.
Ну вот господин Макаров, директор Института археологии, очень хороший фильм снял. В общем-то, Игорь Говоритухин сейчас много пишет. Илья Ахметов – это наши давнишние партнеры, коллеги. Это можно почитать, это ученые с мировыми именами.
И все, вот это тоже у вас же было. Финно-угорское погребение.
Финно-угорское погребение в моделированной среде. Это, естественно, не подлинное погребение. Это здесь использовалась ткань современная.
Нет, ну это понятно, что
черепа,
реконструкция. А настоящие же тоже были?
Настоящее огромное количество погребений раскопано. На протяжении, наверное, 4 лет мы копали Зареченский могильник.
А где это все хранится?
Часть хранится в коллекции в Государственном историческом музее. Очень мало в Эрмитаже. Часть у нас в коллекции хранится. То есть, в общем-то, все зависит от того, кто копал, когда. такая маленькая ветринка мимо нее, мы как-то хотели проскочить. Это когда наши воины, подобно сухопутным викингам, ходили в набеги на ближних и дальних соседей, принося отовсюду многочисленные трофеи. Римские, греческие монеты, греческие стеклоиндийские ложки, тоже опубликованы с изображением богини Калии, птицы Гаруды.
Так скоробей-то есть, правда, скоробей, что не надо?
Египетский, вот, естественно. А вот, посмотрите, вот выставлен римский стакан с синими глазками, как пояс Ориона. В общем-то, он из тончайшего стекла сделан, он привезен с другого конца света того времени.
Имена поверх времен.
Я приглашаю вас в старинное рязанское местечко, известное также по летописям и как княжеское село Нерское, и как град Шилов. Ну, а пока подробности от основателя Шиловского музея Андрея Николаевича Гаврилова, а потом продолжит Андрей Петрович, профессор, Шиловский музей.
Так вот, было много интересного, было много необычного. Пожалуй, говорить о том, что что-то заурядное, что-то экстра-неординарное такое, это сложно. Потому что каждый предмет, каждая находка – своя история, свои нюансы. Можно писать целую книгу, рассказывая, как первые находки были, как вот кости мамонта, шерстистого носорога были найдены. Пообещали нам машину, чтобы перевезти мамонта, и вместо большого куска мы привезли, значит, на мотоцикле милицейском, привезли фрагмент зуба. Все обрадовались очень, это было громадное событие. Это был 74-й год, как раз осень. Одним из наиболее, конечно, интересных, это были времена, когда мы работали по своду памятников археологических Рязанской области, когда проводили исследования археологических памятников. Ну и одна из таких интересных находок сейчас, она самая первая, был уже сейчас, к сожалению, покойный, Витька Дергунов. Вот он прибегает однажды, я приехал из командировки, он прибегает ко мне домой, держит что-то в кулаке, учился он в 10 классе, весь разбитый, весь поцарапанный, грязный, не знаю какой, говорит: «Я нашел это». И у него на ладони лежит наконечник стрелы бронзовой с дырочкой, вот он у нас там на витрине. Вот такие вот, в общем-то, памятные находки, они, наверное, составляют вот эту вот всю историю, что ли, нашего музея. Вот одна из интереснейших находок 83-го года, это был берестяной туесок в погребении со знаками. Была осень, был дождь, поэтому туесок внимательно не рассмотрели. Тем более это было разрушено кладоискательской ямой. И представьте себе, что когда вот дома вдруг увидели на половинке, значит, берестяного туиска знаки, руническая надпись, это было что-то. Вот, конечно, были и смешные случаи, когда попадали в просак. Вот, в частности, на экспозиции стоит стул деревянный 19 века. Несли мы его всей экспедиции, но больше всего пришлось нести мне. И вот там по дороге должны были спуститься во враг. После дождя я спотыкаюсь, и, как говорят в анекдотах, с какой-то матерью на одной ноге. Думаю, сейчас разобьется, сейчас разобьется. Конечно, опускаюсь на дно, подбегают мои орлы. И первым делом спрашивают: «Андрей Николаевич, вы его сломали?» Стул цел, до сих пор цел. Очень много вещей приносили люди и приносят. Да, пожалуй, наверное, музей у нас и не мог бы существовать, если бы не откликались
жители,
да. Другой очень интересный момент. Опять-таки, этнографическая экспедиция была у нас в село Лунино. Вот бабушка рассказывает, спрашиваем ее, записываем песни, легенды, предания, все. Говорим: «Есть что-нибудь интересное?» Она говорит: «Да нет, ничего, вот если только узорную заслонку от печки. Сейчас я принесу. Внук у меня нашел, приносит. Вот она у нас была, потом потеряли, вот опять нашел». Вот висит герб на стенде, на витрине. Очень интересный герб. Это герб Никитина Граббе. Это граф, казачий атаман. Вот один из приближенных Николая II, фотограф. Ну, оказался вот такой вот маленький сюрприз.
То есть не заслонка, а на самом деле дело?
На самом деле, вон он использовался. По-видимому, когда имение разграбили, вот как раз этот кусок металла крестьяне использовали для таких подсобных целей. Вообще, это очень часто. Идем однажды по селу, это Святозерье здесь. Ребята мне говорят, у бабки, кажется, что-то интересное. Она вот так вот тыкает, значит, наконечник рогатины. Чуть-чуть она его согнула. Так вот он висит. Вот. И окучивает эту самую капусту. Мы говорим, ой, какой интересный. Все, стали расписывать, рассказывать. Она смотрела. Потом одного мальчишку она знала. Говорит, а ты мне тяпку привезешь. Берите. Так вот появился еще один экспонат. И таких вот историй очень много.
Можно только позавидовать, что в Шилово есть такие подвижники, как Андрей Гаврилов, начинавший собирать почти 50 лет назад нынешнюю экспозицию. Ну и племянник Александр Гаврилов в дядюшку пошел.
Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
Шилово, это при въезде написано с 1380 года.
1380 года это город Шилово, потом это село Шилово, до этого это село Нерское или город Нерин.
Это в домонгольские времена.
Да, в домонгольское время. В общем-то, в XIV веке село Нерское жалуется боярину Шиловскому. То есть, в принципе, это как бы официальное начало рода Шиловских. Вообще, изначально были констанциями же. Из Константинополя бежали к польскому королю Лешику Белому, но он склонял их принять католицизм. Вот, поэтому они пришли сюда к Олегу Ивановичу Рязанскому, и с тех пор 600 лет веры и правой служили России. В общем-то, последний Шиловский возглавлял Академию Генштаба. Уже при советской власти был генералом, и он вам наверняка известен тем, что его жена ушла к Булгакову, и фактически Булгаков воспитывал детей Шиловского.
Именно поверх времен.
Мы с вами сейчас стоим на посаде Шиловского городища. То есть здесь жили крестьяне, ремесленники, рыбаки. Вот здесь вот прямо на территории музея была усадьба зажиточного купца. Через дорогу на огородах вот здесь был найден горн с горшками древнерусскими.
Прямо стояли.
Да, да.
Мы ждем сейчас, будем снимать храм, который построен
в 1856 году. Да, да, нашим архитектором Воронихиным, губернским архитектором. В настоящий момент мы в архиве нашли дело на строительство храма как раз Воронихиным. Построен и открыт. Ну, надо понимать, что, в общем-то, даже в начале 20 века в нашем Шилове проживало 344 человека. Это было очень маленькое село Желудевской волости Спасского уезда Рязанской губернии.
Поэтому удивительная такая красота здесь.
Потому что считали, что без храма нельзя. Присутствие в Шилове храма, это восходит еще к домонгольскому времени.
Слышите, ну у вас же там грамота, я видел, есть.
Да, да, это родовое письмо Шиловских из Рязанского архива. Копии, естественно,
ну,
где роспись как раз всех поколенно предков дана и потомков. Наиболее интересная запись, что за службу рязанским князьям роду Шиловских жалуется селение Нерское.
Это
вот, вместе с, значит, храмом Успения Пресвятой Богородицы, пределами Святой Екатерины и Николы, то есть как и сейчас она у нас. Жалуются с землями до озера Бокино и Боровое. То есть фактически это все вот эти вот земли, они там описаны четко и ясно.
Это какой год-то?
Это 14 век.
Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен. Поверх времен.
Профессор Александр Гаврилов. Шиловский музей, наиболее любопытные экспонаты которого он и представляет, 50-й год создания.
Череп шерстистого носорога, череп оленя-лося. Уникальнейшая находка. Это предок и оленей, и лосей. В общем-то, до нашей находки на территории Центральной России их не было известно вообще. Мамонтов огромное количество. А их у нас здесь водилось очень много. Зубы мамонта, часть черепа мамонта, бивни мамонта, кость его, молочный зубик мамонтенка. Тоже довольно-таки редкая находка на самом деле. Но, к сожалению, череп мамонта... Мамонта нам никогда не давался, потому что вот Андрей Николаевич в свое время нашел череп мамонта, но у них есть одна особенность. Если он зиму полежит на морозе, то его разрывает на части, он рассыпается. И тогда, в общем-то, мы как бы приняли решение приобрести пластиковый череп. Это китайцы нам изготовили. Вот. Местный бизнесмен Александр Стройков нам помог его приобрести. Очень мне понравилось сотрудничество с китайскими коллегами, потому что они сделали все, как я просил, то есть вот один в один. Но приходит череп, а зубов у него нет. Я ему пишу, говорю: дорогой друг, где зубы? Он говорит: дорогой друг, вы не писали, что надо сделать зуб. Я-то думал, что если череп, то в нем зубы-то логически подразумеваются. А я не написал о зубах, значит, их не должно быть. Ну, в общем-то, это не так страшно. С бивнями, с бивнями.
Имена поверх времен.
Александр Николаевич, что выложили-то только что? За шлем. Удивительная штука. Из чего хоть? Так-то он зеленоватый.
Это золотистая бронза, так называемая, греческая. И в настоящий момент это, пожалуй, самая северная находка античного шлема на территории нашей страны. Буквально кусочек принесли вот эти вот ракушки.
Вот внизу, да. Которые, да?
И мужики сказали, что горшок какой-то на дороге разъезженный. То есть, вот видите, его просто по нему ездили машины. Ты Мы по Мещере ездили 500 километров, мы накатали за день, и в результате мы его все-таки нашли. Он лежал прямо на дороге, на поверхности, понимаете, то есть он вышел из культурного слоя, а ракушечки они забрали, вот эти вот наушни, вот, а сам шлем, он вот валялся в таком вот виде.
Теперь зато в витрине написано «Ранний железный век, первое тысячелетие до нашей эры».
Слушайте, ну это же... Уникальный, в общем-то, комплекс ритуальный, включающий в себя волшебную палочку или жезл власти.
Вы посмотрите, просто мы-то с вами видим, здесь палочка деревянная, да, потом обруч наверху такой вот с
и двумя драконами.
Это драконы наверху?
Да, ложечка для кормления духов, ритуальный нож и, скорее всего, пояс, ну, плюс булавка и перстень.
А ну, это-то где нашли?
Найдено буквально в 5 километрах отсюда.
То есть от Шилова, да?
Да, на даче, вот здесь земляные работы велись, и случайно нашел человек, это примерно 5-й и 4-й век до нашей эры. Предыстория Нерска, она начинается в более позднее время, когда вот племена городецкой культуры начинают завоевывать племена аорсов.
То-то мы подошли к кольчужке с вами.
Кольчужка тоже печальная, ее распахали, потом попытались разломать, а уже после этого нам принесли.
Господи, просто чтобы понятно было, ну кольчугу-то все наверняка видели.
Да, но это клепано-сеченная кольчуга, то есть она, видите, не из круглой проволочки, вот наверху у нас сейчас новая кольчуга появилась из круглой проволоки, а это плоские кольца. Это римская кольчуга. История-то какова? В Западной Сибири начинается продвижение племен саргасской культуры носителей. И античные авторы, когда они жили в Прикаспе, называют их сарматами-аорсами. В качестве катафакториев их нанимают для борьбы с царем Митридатом. Катафакториев, да. То есть тяжело вооруженных воинов с длинными мечами. Они разгромили царя Митридата, получили римское вооружение, при Черноморье это все было. И, судя по всему, за победу над Митридатом от Рима они потребовали чего-то такого, чего Рим им не дал. В результате чего они обиделись и пошли на север.
К нам сюда.
То есть к нам сюда, да. И принесли сюда римские мечи, римские кольчуги, римские шлемы и, главное, римскую выучку. То есть они умели сражаться как римляне.
Расскажите про мечи, потому что это удивительно. Их сколько штук-то вообще, наверное?
Ну, мечей в настоящий момент у нас, публикацию в последнюю, вошло около 70.
Вот это только в междуречье Пары и Тырниц. То есть вот здесь, в общем-то, ширина 5 километров этого междуречья, небольшое. Это меч так называемый Помпей. На нем вычищен римский строчечный узор дамасский, линейный. Это самый примитивный, самый первый Дамаск. Помпеи, вот эти вот мечи помпейского типа.
Чтобы понятно было, этот широкий вот сарматский, а этот узкий. Да.
Ну вот классический римский меч, это настоящий римский меч с клеймом, со всеми делами, как бы с двумя дулами.
Ну ладно, где вот, нашли, рассказывайте.
В погребении в Березове, видите, здесь он с фибулой овцисы, то есть это были настоящие варварские легионеры, окулярии, так называемые.
Как они сюда-то забрели?
Вот это очень интересная вещь. Дело в том, что сюда они забрели, потом пошли до Прикамья, через Прикамье, собрав огромное количество толпу народу, дошли до Скандинавии, из Скандинавии погнали вместе с собой готов, то ли это был союз, то ли это было... В общем-то, они дали толчок великому переселению народов. После чего, как вы помните, в 395 году, по-моему,
да,
если не изменяет память,
да,
готы взяли Рим. Не знаю, были ли уж там наши или нет, но вот римские фибулы и прочие как бы есть. Наши, скорее, может быть, при Черноморье просто грабили. А наконечники, вот эти вот двухшипные, так называемые наконечники, это римских лагерей. По сути дела, это маленькие пилумы. То есть наконечник, который втыкался в щит и мешал как бы действовать противнику. А если втыкался в тело, то вытащить его было нельзя, соответственно, выдернуть. А если выдернуть, то вместе с кишками. Ну и, собственно говоря, придя сюда в конечном, после всех вот этих вот бранных дел, они организовали варварское королевство. Термин, который сейчас в Европе уже признан. А мы сейчас ведем активную работу по его легализации.
Ордва в Мещере, я вижу.
Да, да, потому что готский историк Иордан в Гетике в своем произведении описывает Мордонс ин Меренс ин Мешарис, то есть Мордва и Мере в Мещере. Мещера, скорее всего, это территория, а Мордва это вот и Мере, это название этих народов.
То есть это вот все Рязано-Окские, да?
Рязано-Окские племена.
Господи, такая красота, головной убор.
Чучковский район. Очень маленький кладик, его случайно нашел местный пастух.
Узоры, и все это из чего сделано-то?
Из меди. Зеленая она, окислившись.
А как вот расшифровать? Здесь написано «спина и кисть».
Это подзатыльник, по сути дела, женского костюма. И он свисал сзади.
Удивительные
и
просто там... пластины такие.
Да,
есть как вот у лягушки эти лапки-то, да, такие вот,
да,
примерно.
Да. Вот вы повторяете, в общем-то, как раз одну из научных гипотез, что это не утиные, а лягушиные лапки. В синтезе это все привело к появлению коня с утиными или лягушачьими лапками, потому что такой конь был мечтой любого средневекового воина. На нем можно было скакать через реку. И такая мечта, ну вот римский кубок, ритон, в общем-то, впервые мы его выставили.
Высоченный такой, ну я не знаю, сантиметров 30, наверное, вот узкий-узкий бокал такой, как бывают бокалы для шампанского.
Сейчас, да, пардон, да, да. Дело в том, что это вообще сенсационно, что его сюда притащили к нам. По той простой причине, что такие вещи, как правило, далеко от империи не отъезжали, так как они были очень хрупкими.
От Римской империи.
Вот, от Римской империи, естественно. Изготовлялись они только там, это типичный римский кубок. Причем по тем временам он стоил, в общем-то, не дешевле, чем золотой кубок, естественно. Была большая проблема с его реставрацией, потому что стекло очень тонкое, ни один клей его не фиксировал просто-напросто. До нашего времени, пока не появился скотч. Я с гиммовскими реставраторами говорил, как вы римское стекло фиксируете? Они говорят, на скотч.
Главное, что все в вашем регионе. Это-то как нашли?
В 83-м году, в свое время, Андрей Николаевич, когда проводил раскопки Ундрика...
Я хочу сказать, что родоначальник вот этого
Андрей
всего...
Андрей Николаевич у нас...
Андрей Николаевич, да.
Собственно говоря, вот контакты с Римом были постоянные, судя по всему. Сейчас клад находится, что называется, в публикации. То есть мы взвесили монеты. Это клад римских монет, в основном Антоний Пий и Фаустину Старше. Но очень важно, что на нашей территории находится вот внизу, видите, вот здесь бронзовые
монеты. Вы имеете в виду вот эти два справа, посмотрите, да. Там даже в этом в шлеме сидят дядьки.
И вообще даже вот эти вот серебряные монеты, они очень из низкопробного серебра изготовлялись в Римской империи.
Вот одна монетка, видите, вон в середине, да? Это же серебро. Прямо в этом в венке как бы из лаврата.
Да, император. Это император как раз Пий Антоний. Дело в том, что это очень мелкие монеты. И это монеты, которые обычно не шла на переплавку. По той простой причине, что вот если вы посмотрите на верхнюю монету...
Вот эта, которая светленькая совсем, да?
Да. То внутри она медная, а сверху серебряная. То есть Рим шел даже на такую чудовищную фальсификацию, да.
Александр Петрович, а вот смотрите, вот эта монетка-то, про которую вы сейчас говорите, она с какими-то темными пятнами, с такими.
А это вот пятна как раз, где серебро прорвалось или разрушилось, эрозировалось, в результате чего вылезла начинка. И поэтому вот эти монеты, их нельзя было переплавить. То есть это не предметы торговли. Это значит о том, что наши стрезанооктцы действительно служили Риму. И также был найден уникальный клад.
Ой, это второй-третий век нашей эры.
Да, с изображением птиц, изображением пчелки внизу маленькая, в середине.
Вижу.
Дело в том, что и пчелиная матка у финно-угров являлась тем же, чем у христиан является голубь. То есть это вестник богов.
А голубь наверху, как я понимаю.
Голубь наверху.
Чувствуется даже клюв такой,
хищный.
Хищник. А это какое-то перо, да?
Ну, это застежки, вероятнее.
А что это за предметы? Это вот сами по себе.
Предметы, судя по всему, были ритуальным кладом то ли жреца, то ли шамана. Может быть, какое-то это священное место. К сожалению, там разрабатывался карьер, и большая часть... Может быть, клад был и больше, большая часть погибла. Но человек, который нашел, выставил их на торги. Денег у нас, конечно, не было. И мы бросили клич в интернете. И, в общем-то, от Пскова до Нижнего Новгорода и Самары...
Скинулись.
Люди скинулись, и мы приобрели этот клад.
Расскажите про эту удивительную маску березы. Это какой? Ой, 5-6 век.
Это маска жреца, в которой он был похоронен, или жрицы, потому что, в общем-то, жрецы наши отличались тем, что носили и мужские, и женские украшения. Но при этом они имели жен и детей, что говорит характер погребальных групп. Может быть, при жизни он вступал в бой с духами или богами, и поэтому после смерти его лицо закрыли вот этой вот берестяной маской.
Слушайте, а вот эта соколиная голова прямо, посмотрите,
наверное,
из чего?
Это из чего?
А, кость, а это рядом металл-то, да?
Да, рядом металл.
Это маска, тоже маска, вот да, прямо глаза, да, нос и
маленькая масочка, серебряная, с позолотой, может быть, местная вещь, а может быть, скорее всего, античная какая-то.
Так я уже даже не спрашиваю, это явно в районе...
В районе Барка.
Ну, это все равно вот, тут
ну,
около
да,
вас.
Да,
сколько
да,
километров-то
да.
до Барков?
5 километров. Недалече.
Давайте просто вот расскажите про этот солнечный диск такой.
Это реконструкция погребального комплекса рязано-окских могильников.
Ну, диски-то у вас живьем есть, как говорится, он в кладочке.
Диски, они вот в огромном они, да. количестве висят. В общем-то, это и вновь мы здесь сталкиваемся с пчелиным культом. То есть это соты. Дело в том, что богиня Ангипотяй, великая богиня, которой, в общем-то, как раз они поклонялись, была покровительницей небесного пчельника. Богиня замечательная, Мордва до сих пор ее чтит наряду с другими народами. Матушка ее зовут Ангипотяй обязательно. Это богиня жизни, богиня рождения. Очень жизнерадостная, но богиня рождения после смерти. То есть сначала, когда человек умирает, она к нему приходит, после этого он умирает и спокойно рождается уже для другого жизни. Именно поэтому крышечка на бляхе открывается.
Вижу, как бы дверца такая.
Наружу. Да. И именно от нее зависит, хорошо пройдет роды после смерти или нет. А если роды проходят не очень хорошо, тогда приходил не менее замечательный бог Ээ. Представьте себе двухметрового человека, вместо головы у него медвежья голова, вместо человеческой головы. И он тогда выдирал уже душу медвежьими лапами. Но в таком случае не всегда судьба души была хорошей. А вот среди этого клада жреца была вообще уникальная подвеска. Вот видите, вот этот глаз гора. Если мы возьмем египетские амулеты глаз гора, которые называются, видите, из него лучи исходят там и так далее. То есть, вероятнее всего, сарматы аорсы как раз они принесли традицию египетскую, переработали ее. Что-то было, возможно, заимствовано, подхвачено и взято на вооружение.
Древнее Шилово близ Рязани. В дни 50-летия местного краеведческого музея.
Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.